Бедрашка, в Москве 16 часов и 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Юге Киргизии грозит гуманитарная катастрофа, утверждают специалисты. Верховный суд России приступил к рассмотрению жалобы экологов по поводу возобновления работы Байкальского ЦБК. В Южноафриканской республике продолжается чемпионат мира по футболу. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Временное правительство Киргизии обвиняет в погромах на юге страны сына свергнутого президента Курманбека Бакиева. Сам Бакиев отвергает обвинения и возлагает ответственность за произошедшее в Киргизии на временное правительство. И пока политики выясняют между собой отношения, югу страны, по мнению независимых журналистов, грозит гуманитарная катастрофа. Тему продолжит Кристина Горелик.
По официальным данным, в ходе беспорядков на юге Киргизии убиты 170 человек, более 1700 обратились за медицинской помощью. Очевидцы утверждают, что жертв столкновений между киргизами и узбеками гораздо больше. В зоне погромов киргизские власти объявили чрезвычайное положение и ввели комендантский час. Объявлена частичная мобилизация. Узбекистан закрыл границу с Киргизией, заявив, что не в состоянии справиться с наплывом беженцев. Узбекские власти уже зарегистрировали порядка 45 тысяч беженцев и этнических узбеков из зоны конфликта. Это только взрослые. Данных о детях нет. В ООН считают, что число беженцев с юга Киргизии может превысить 100 тысяч человек. Сейчас в зоне конфликта сохраняется напряженная обстановка, слышны мелкие перестрелки. Рассказывает киргизский журналист, шеф-редактор видеопортала «Стан.кз» Кирилл Степанюк.
Военные пытаются взять ситуацию под контроль. На улицах городов бронетехника, разворачиваются блокпосты. Ситуация начинает меняться в лучшую сторону, но пока мелкие боестолкновения в разных частях этих городов продолжаются. Есть новые жертвы.
Глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева так оценивает происходящие в Киргизии события.
Очень молниеносное развитие было событий, начиная с 10 ночи, а сегодня 15-е. Динамика была огромная. Я сейчас только что переговорила с комендантами Ошской и Джалабадской областей, нашла спецпредставителя. Но должна сказать вам, что ситуация находится в самом деле в стадии какой-то успокоения, что ли. В Джалабаде начали работать магазины. Везде, где появляется окно возможности, идет примирение двух сторон. Очень люди настроены на то, чтобы закончить, оставить это в прошлом. По-моему, блестящие, очень хорошие были статьи в прессе повсеместно и в российской, включая, что люди поняли, что они стали игрушкой в руках у сил. А тех, кто хотел этого сценария, добился, разжег эту войну, как говорят, напился крови и свалил, что называется.
Более определенно высказался первый вице-премьер Киргизии Алмазбек Атамбаев. Он заявил во вторник журналистам, что на юге Киргизии были тщательно спланированы провокации наемников, которые финансируются сыном бывшего президента республики Максимом Бакиевым. 32-летний Максим Бакиев был задержан в Великобритании после того, как приземлился в аэропорту Фарнборо на арендованном частном самолете. Эту информацию официально подтвердили власти Киргизии. По сообщениям портала Акипресс, глава государственной службы национальной безопасности Киргизии Кинашбек Душибаев рассказал, что сын президента обвиняется в расхищении российского кредита на сумму в 300 миллионов рублей и в других экономических преступлениях. Он был объявлен в международный розыск. Власти Киргизии будут добиваться экстрадиции сына бывшего президента, и, скорее всего, к этим обвинениям в экономических преступлениях и коррупции прибавится организация беспорядков на юге Киргизии. В то же время бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев отрицает свою причастность к беспорядкам на юге Киргизии и призывает приложить все усилия для прекращения кровопролития. В заявлении Бакиева, полученном агентством «Интерфакс», говорится: «Вместо того, чтобы своевременно мобилизовать все необходимые ресурсы для локализации конфликта, представители Временного правительства раздают интервью, проводят пресс-конференции с целью в очередной раз оболгать меня и моих родных, обвиняя в причастности к беспорядкам на юге». Ответ ответственно заявляю, что это бессовестная ложь. Бог им судья. Уверен, история все расставит по своим местам. И правда все равно восторжествует», — заявил Бакиев. Пока политики выясняют, кто виноват в столкновениях, югу страны грозит гуманитарная катастрофа. По словам независимого журналиста Аллы Пятибратовой, заблокированы некоторые районы на окраинах Оша, и гуманитарную помощь туда невозможно довести. Люди в этих районах уже начинают голодать, потому что продукты на исходе.
Я много знакомых, которые живут в дальних Махалях, в другом конце города, и они оттуда уйти не могут. Город блокирован, все дороги перекрыты. Я вот видела сегодня много людей, которые не только мешки там с мукой-то таскали, ну и холодильники, и телевизоры, и вот в нашем дворе я видела таких людей. Это мародеры, это вот просто жители соседних моих домов, которые просто решили воспользоваться, ковры тащили. Роза Атунбаева ведь обратилась за помощью к России, и теперь все уповают только на то, что сюда российские войска ведут. Потому что это однозначно, что своими силами здесь совершенно не справится, и все только теперь ждут.
Секретарь Совета безопасности Киргизии Алик Арозов в интервью газете «Известия» назвал происходящее на юге страны настоящим хаосом. Там очень страшные вещи творятся, происходит повальное убийство. Люди обезумели, идут друг на друга. Ситуация стала неуправляемой. Это настоящий хаос, заключил секретарь Совбеза Киргизии. Власти страны ждут военной помощи от России. Однако президент России Дмитрий Медведев уже дал понять, что Россия не намерена использовать свои войска для наведения порядка в Киргизии, а ограничится ввозом в зону конфликта гуманитарной и военно-технической помощи. Эксперт Казахстанского института стратегических исследований Константин Сыроежкин уверен, что это правильное решение.
Но это ничего не спасет ситуацию. Наоборот, усугубит, потому что любой ввод войск, любых миротворцев, он приведет только к обострению ситуации в Киргизии и к возникновению басмаческого движения, по большому счету. Надо, чтобы сами внутри разобрались для начала. Военного решения нет. Политического решения тоже нет, потому что если было политическое решение, то можно было как-то принудить кого-то договориться. А кто с кем? Чистой воды беспредел и бандитизм. Поэтому трудно. В этом сложность. Военные силы – это ошибка, я вам повторяю. Нельзя. Это нерешаемая проблема на сегодняшний день. Кто бы ни вошел. Если войдут узбеки начнут чистить киргизов. Понимаете, ну это тот случай, когда вот нет решения. У межэтнических конфликтов практически не бывает решений, пока он не загасится сам.
Напомним, массовые беспорядки начались в южном центре Ош в Киргизии в ночь на 11 июня. На следующий день они перекинулись на соседнюю Джалал-Абадскую область. Участники беспорядков, киргизы и узбеки, в течение нескольких суток жгут машины, громят магазины и жилые дома, на улицах бесчинствуют мародеры. Члены Совбеза ООН на экстренных консультациях 14 июня осудили происходящее в Киргизии и призвали к немедленному прекращению кровопролития, восстановлению порядка и верховенства закона, а также потребовали обеспечить беспрепятственное оказание гуманитарной помощи пострадавшим от насилия мирным гражданам. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева заявила, что события на юге страны не повлияют на сроки проведения референдума по новой конституции Киргизии. Она сообщила, что пока не видит необходимости ввода миротворческих сил на юг страны. В организацию «Солдатские матери Петербурга» обратились родители солдата-срочника. Им сообщили, что их сын повесился. Они не верят военным. На теле молодого человека следы жестоких избиений, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Москве у здания Министерства обороны во вторник прошла акция против призыва на военную службу. 10 активистов партии «Яблоко» держали растяжку «Сколько еще должно умереть, чтобы отменили призыв» и скандировали «Долой призыв, даешь контракт». 28 июня в Москве ряд общественных организаций и правозащитники планируют провести очередную акцию «День гнева». Основное требование участников – отставка мэра Юрия Лужкова и расследование итогов его деятельности. На Северном Кавказе в этом году убиты более 240 боевиков, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. О потерях среди военнослужащих ФСБ Бортников не сообщил. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что сразу после ее окончания в 19:00 в эфир выйдет передача «Время гостей». Ее проведет сегодня политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Тема программы «Чем опасен для Москвы новый генеральный план развития российской столицы?» В программе выступит один из критиков генерального плана развития Москвы, лидер Российской демократической партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Напомню, что время гостей на волнах «Радио Свобода» сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после новостей. На информационную программу «Время свободы» продолжит обзор публикации в международной печати. Сегодня он полностью посвящен событиям в Киргизии. Подготовил обзор мой коллега Сергей Гогин.
Западные газеты обсуждают причины беспорядков в Киргизии. По мнению британской газеты «Гардиан», таковыми являются коррупция, репрессивные властные режимы и хроническая бедность населения. Обозреватель газеты «Марк Трен» пишет, что с распадом Советского Союза у киргизов появилась надежда, что в стране наступит хотя бы подобие ответственного правления. Но ни президент Аскар Акаев, ни пришедший ему на смену Курманбек Бакиев этих надежд не оправдали. Обоих киргизская оппозиция обвинила в семейственности, коррупции и авторитарных замашках, что и привело к их падению. Но и временное правительство оказалось слабым. 13 его членов не выглядят сплоченной командой, к тому же не ставят народ в известность о своих планах. «Этому правительству не хватает идеологии и стратегии», — пишет «Гардиан». «Не способствовал стабильности и перенос президентских выборов на 2011 год. А в отсутствии сильного правительства у различных кланов Киргизии появилась возможность поэксплуатировать тему социальной напряженности. Коррупция и подавление свобод, имевшие место в Киргизии, есть и в других среднеазиатских республиках», пишет газета со ссылкой на неправительственную организацию «Международная группа по разрешению кризисов». Поэтому смена власти может произойти и в соседних с Киргизией странах, и по гораздо более жесткому сценарию. Другой обозреватель «Гардиан», специалист по странам Азии Дилип Хиро, считает, что международные миротворческие силы, способные остановить насилие в Киргизии, должны вступить в действие как можно быстрее. По мере усугубления гуманитарного кризиса, силы быстрого реагирования ОДКБ должны бы соответствовать своему названию. Дилип Хиро дает историческую справку. Когда в Киргизии возникает политическая нестабильность, то тлеющий межнациональный конфликт в этой стране выливается в насилие против узбекского меньшинства, пишет автор. Такое случалось в советские времена, например, в 1990 году, когда местные киргизы захватили земли, принадлежавшие колхозу, где работали преимущественно узбеки. В ходе трехдневного межнационального конфликта тогда погибло около 1000 человек. Но на этот раз беспорядки имеют политическую подоплеку. Узбеки в южной части Киргизии поддерживают переходное правительство Розы Атунбаевой, тогда как южные киргизы – беглого президента Бакиева. Правительственные силы подавили попытку последователей Бакиева установить альтернативную власть в Джалалабаде. В результате недовольство бакиевцев перекинулось на узбекское меньшинство. В редакционном комментарии «Гардиан» даже назвала происходящее в Южной Киргизии погромом и жестоким актом этнических чисток. Корни конфликта в Киргизии стоит искать не только в межэтнических, но и в социальных противоречиях, утверждают эксперты, опрошенные «Нью-Йорк Таймс». «Я не верю в теорию тлеющего межнационального конфликта», говорит профессор Колумбийского университета Александр Кули. По его мнению, этнические различия между узбеками и киргизами невелики, и те, и другие в основном мусульмане, говорят на понятных друг другу тюркских языках. К вражде привели социально-экономические различия. Киргизы – традиционно кочевники, а узбеки – оседлые земледельцы. Это повлекло за собой классовый конфликт. Узбеки успешно занимаются бизнесом на юге Киргизии, что вызывает зависть у местных киргизов. Не зря же одно из первых зданий, сожженных в ходе конфликта, было здание Университета дружбы народов, построенное на средства богатых узбекских бизнесменов. Газета «Вашингтон-Пост» цитирует председателя комитета секретарей Совета коллективной безопасности стран ОДКБ Николая Патрушева, который сказал, что члены организации могут применить любые средства в зависимости от ситуации. Газета также приводит слова анонимного источника в администрации Барака Обамы, который сообщил, что Вашингтон поддерживает исключительно тесные контакты с русскими в попытке скоординировать реакцию на ситуацию в Киргизии, опираясь на ООН и другие международные организации. Но о военном вмешательстве речи пока не идет, сказал этот источник.
Это был обзор публикации в международной печати, посвященной событиям в Киргизии. Его подготовил мой коллега Сергей Гогин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Глава Комитета парламента Эстонии по делам Европейского Союза Марко Михельсон считает, что российские следователи не проявили должного профессионализма при расследовании дела о захвате сухогруза «Арктик Си» в прошлом году. С этим мнением согласен и главный редактор издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
11 июня Мосгорсуд приговорил к 7 годам строгого режима Дмитрия Савинса, обвинив его в организации захвата сухогруза «Арктик Си». Дмитрий Савинс в своих показаниях назвал заказчика захвата судна. Это, как следует из показаний, Эрик Нилис Кросс, бывший глава эстонской разведки, бизнесмен и политик. Эрик Нилис Кросс в интервью эстонским изданиям свою вину отрицает. Прокурор Эстонии Лавли Леп заявила, что по имеющейся у нее информации Эрик Кросс не причастен к «Арктик Си». Глава Комитета парламента Эстонии по делам Евросоюза Марко Михельсон считает, российские следователи, узнав о предполагаемом заказчике преступления, могли бы сначала обратиться к своим эстонским коллегам. Впрочем, то, что они этого не сделали, вряд ли скажется негативно на отношениях России и Эстонии.
Я думаю, что никакого влияния не имеет эта история, поскольку действительно, если мы учтем то, что ведется расследование, есть международная группа, здесь должны работать все правоохранительные органы, имея цель все-таки, чтобы выяснить точно, что произошло и кто виноват. Я думаю, что сейчас просто мы видим, что такое совместная работа, как бы, или желание выяснить действительно, что именно произошло, не видно. И это не очень-то профессионально, скажем так, если имеется якобы информация или доказательство к тому, что это есть заказчик всего этого дела, но в профессиональном смысле же не идут с этой информацией в масс-медиа и просто так не делается. Еще раз, скажем, на двухсторонних отношениях Эстонии и России я не вижу, что это оказало какое-либо влияние.
Так считает глава Комитета парламента Эстонии по делам Евросоюза Марко Михельсон. Главный редактор издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко признался, что история с «Арктик Си» ему смертельно надоела. Михаил Войтенко первым предал ее гласности и затем был вынужден покинуть Россию из-за давления со стороны неких чиновников. Версия Следственного комитета при прокуратуре России заставила Михаила Войтенко к теме «Арктик Си» вернуться, поскольку вызвала у эксперта много сомнений, говорит Михаил Войтенко.
Захватить судно с целью выкупа, вот так, как преподносит нам это СКП, абсолютно невозможно. Ни теоретически, ни тем более практически. Просто-напросто потому, что исполнители непосредственные гарантированно будут либо пойманы, либо убиты. Иного выхода нет. Судно невозможно спрятать, судно невозможно замаскировать. У организатора этого дела нет и не может быть никакой гарантии, что судовладелец не свяжется с властями. Исполнители непосредственно обречены. Теоретически существует только один вариант захвата судна с какой-то криминальной целью в водах Европы. Это совершенно другое, и естественно, каким образом это все это технически можно осуществить, я рассказывать не буду. Одно из заявлений о том, что вот этот самый Кросс попытался сработать по сомалийскому варианту, говорит нам только о том, что изобретатели этой версии не дали себе труда понять разницу между сомалийским пиратством и всеми прочими. И они даже с трудом себе, видимо, несмотря на то, что они криминалисты, понимают, что требуется для киднеппинга, для захвата с целью выкупа. Сомалийское пиратство имеет все время в этом мире. Сомалийское пиратство может спокойно привести судно в бухту и там держать его хоть до скончания века. Мало того, сомалийское пиратство не зависит от того, сколько на судне продовольствия оно может прокормить экипаж само, пусть впроголодь. Ничего, этого невозможно сделать в водах Европы или в Атлантике. То есть вот эти 8 пиратов должны были быть либо круглыми идиотами, либо киборгами. А он ухитрился сделать из 8 совершенно вот случайных людей за 8 или за 10 месяцев ухитрился сделать команду, которая может украсить любой морской спецназ. Он ухитрился провести операцию, которая войдет в учебники подводного или там морского спецназа. И все это он сделал, совершенно не продумав, собственно говоря, зачем он это делает, не решив главные вопросы. Вопрос, как он получит этот выкуп, как он будет вести переговоры, сколько у него времени. И вопрос безопасности исполнителей. И вот эти исполнители ему не задали вот такого вопроса этому Кроссу. На что ж ты нас гонишься, милый? Самоубийство 100%. Шансов нет никаких.
Что же произошло с Арктиксей, если его не захватили пираты? На этот вопрос у Михаила Войтенко, как и у большинства наблюдателей, ответа нет.
Версии там можно строить бесконечное количество. Я нахожу только и только из фактов.
В июле прошлого года сухогруз «Арктик-Си» с российским экипажем на борту перевозил древесину из финского порта Якобстад в алжирский порт Биджая. До пункта назначения сухогруз не дошел. По пути на него, согласно версии следствия, напали пираты. Примерно через полмесяца после нападения судно обнаружил корабль военно-морского флота России «Ладный». На борту сухогруза находились 8 предположительных пиратов. Сейчас все они в России привлечены к уголовной ответственности по статье «Пиратство». 6 человек считают себя невиновными. 2 вину признали и осуждены. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:27. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Верховный суд России сегодня приступил к рассмотрению заявлений общественных природоохранных организаций, оспаривающих постановление правительства, которое фактически отменяет запрет на сброс промышленных отходов в озеро Байкал. По словам экологов, постановление нарушает не только внутреннее законодательство, но и международные обязательства России. За ходом рассмотрения этой жалобы следила корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова. Она сейчас в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте. Расскажите подробнее о том, как проходило заседание Верховного суда.
Здравствуйте, Андрей. Постановление правительства, которое оспаривают экологи в Верховном суде, исключает производство целлюлозы, бумаги и картона из перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Таким образом, представил правовые основания для возобновления работы Байкальского целлюлозо-бумажного комбината. Заявители указывают, запуск Байкальского целлюлозо-бумажного комбината сточного цикла – это прямое нарушение российского законодательства международных обязательств России, вытекающих, в частности, из Конвенции об охране всемирного культурного природного наследия ЮНЕСКО. Перепрофилирование комбината и прекращение сброса загрязненных сточных вод в озеро было одним из условий включения Байкала в список всемирного наследия в 1996 году. Кроме того, федеральный закон об охране озера Байкал, принятый во исполнение этой конвенции, прямо запрещает сброс химических отходов «Байкал», поясняет руководитель программы по особо охраняемым природным территориям «Гринпис» Михаил Крейндлин.
На Байкальской природной территории запрещается или ограничиваются виды деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал. И дальше, в частности, указано химическое загрязнение озера Байкал или его части, также его водосборной площади, связанной со сбросами и выбросами вредных веществ. В этой статье указано, что правительство должно утвердить конкретный перечень вот этих видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Ну, понятно, что это перечень, он не может противоречить самому федеральному закону. Собственно, и так и было. То есть, когда вот в 2001 году было издано самое постановление правительства номер 643, которым как раз был утвержден перечень, где этот пункт был, запрещающий вот производство целлюлозы точного способа. А сейчас вот этот пункт отменен, фактически правительство создало правовую основу для возобновления работы ЦБК по сточному циклу сбросом ядовитых веществ Байкал.
Ожидается, что слушания в Верховном суде возобновятся 17 июня.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова. Московское время 16:30. Коротко о главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева заявила, что события на юге страны не повлияют на сроки проведения референдума по новой конституции Киргизии. Атунбаева также сообщила, что пока не видит необходимости для ввода миротворческих сил на юг страны. Среда, 16 июня, объявлена в Киргизии днем траура по погибшим в Ошской и Джалалабадской областях. По официальной информации, погибли не менее 170 человек. В организацию «Солдатские матери Петербурга» обратились родители солдата-срочника. Им сообщили, что их сын повесился, однако они не верят военным. На теле молодого человека следы жестоких избиений. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Москве у здания Министерства обороны во вторник прошла акция против призыва на военную службу. 10 активистов партии «Яблоко» держали растяжку «Сколько еще должно умереть, чтобы отменили призыв?» и скандировали «Долой призыв, даешь контракт». 28 июня в Москве несколько общественных организаций и правозащитники планируют провести очередную акцию «День гнева». Основное требование участников – отставка мэра Москвы Юрия Лужкова и расследование итогов его деятельности. На Северном Кавказе в этом году убито более 240 боевиков, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета. О потерях среди военнослужащих ФСБ Бортников не сообщил. Сегодня официально вступил в должность губернатор Оренбургской области Юрий Берг. В Пакистане полиция объявила о задержании жителя Калифорнии, который утверждает, что пытался выследить Усаму Бен Ладена. 52-летний Гарри Фолкнер был задержан в лесном массиве в районе Хитрал на севере Пакистана. На севере Индии на реке Ганг перевернулось судно с десятками пассажиров. Число жертв превышает 50. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы всегда можно найти и на сайте Радио Свобода. Его адрес в интернете www.svobodanews.ru. А сейчас в прямом эфире один из редакторов сайта, Юрий Васильев. Юрий, здравствуйте. Расскажите о самых интересных материалах сегодня.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, друзья. Сегодня я бы хотел обратить внимание наших слушателей, наших читателей, на рубрику «Видеорадио» в разделе мультимедиа сайта «Радио Свобода». Там сегодня появилась интервью Людмилы Нарусовой, сенатора Людмилы Нарусовой, вдовы мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, видеофрагмент интервью, того самого интервью, которое можно было услышать на волнах Радио Свобода в программе «Лицом к лицу» у моего коллеги Даниила Гальперовича. Видеофрагмент целиком посвящен истории того, как у Анатолия Собчака, мэра Санкт-Петербурга, появился помощник по международным делам, а затем и заместитель по международным делам Владимир Путин. Эта история очень много рассказывает, но впервые Людмила Нарусова публикует подробности того, как Путин появился и почему, собственно, появился Владимир Путин, человек со своим происхождением, со спецслужбистским происхождением, почему он появился при действительно одном из демократических символов тогда еще позднего Советского Союза и Новой России Анатолии Собчаке. Собственно говоря, именно из этого интервью раскрывается подоплека того, что не существует никакого ни заговора, никаких других теорий, просто Анатолию Собчаку, по мнению Людмилы Нарусовой, было некуда деться. Она приводит цитату из Анатолия Собчака: «Ты работал в спецслужбах? Ну и черт с ним, иди оформляйся, потому что я боюсь выйти в приемную, потому что я никогда не знаю, что там может быть, а ты мой студент, я тебя знаю, ты знаешь языки, ты можешь работать, ты будешь со мной. По крайней мере, в тебе я уверен». Ну, опять-таки, как говорила Анна Андреевна Ахматова, когда вы знали, из какого сора. Вот этот фрагмент интервью на разделе «Видеорадио» на сайте «Радио Свобода».
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Адрес нашего сайта в интернете www.svobodanews.ru. Московское время 16:34. На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». Сегодня очередной день чемпионата мира по футболу, который проходит в Южной Африке. А о матчах вчерашнего дня рассказывает наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов.
Трудно сказать, что такое чемпионская игра на первом этапе чемпионата мира. Если бы те же итальянцы, если бы кто-то им напророчил, что они станут чемпионами мира в самом начале чемпионата 1982 года, то, конечно, такого прогнозиста бы засмеяли. Я помню, когда итальянцы 3 матча сыграли 1-1 и вышли в следующий круг лишь по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Или по еще каким-то другим показателям, уже сейчас не помню точно. Тогда итальянцы совершенно никакой игры не показали, но тем не менее стали лучшей командой мира на тот момент. Сейчас говорить о каком-то чемпионском стиле можно лишь в одном аспекте. Итальянцы хорошо держали удар, и играя под проливным дождем на стадионе в Кейптауне, они смогли сравнять счет, хотя пропустили первыми, и после первого тайма даже заменили вратаря Джан-Луиджи Буффона, который, по слухам, все еще испытывает какие-то проблемы после травмы. Но в целом игра чемпионов мира, я считаю, достаточно прилично. На первом этапе вообще команды, показывающие сильную яркую игру, далеко не всегда доходят даже до финала. финала, не говоря уж о более ранних стадиях. Но, конечно, здесь я имею в виду в первую очередь сборную Германии, которая показывала прекрасный футбол, но в игре со слабым соперником. Если вы говорите о вчерашних матчах, то, во-первых, я отмечу встречу двух чемпионов Европы. Голландия выиграла у Дании, и в этом матче совершился первый автогол чемпионата мира. Его сделал Симон Поульсен, забивший мяч в свои ворота. Голландцы выиграли 2-0, и вот они как раз показали вполне добротную игру. А с учетом того, что Арьен Робен, их один из лидеров команды, не вышел на поле, думаю, что у этой команды много шансов на продвижение вверх по турнирной лестнице, так сказать. Это был матч в группе Е. Здесь у голландцев 3 очка. Япония и Камерун вчера играли в этой же группе матч. Япония выиграла со счетом 1-0. И сейчас вот и 3 очка и у Японии, и у Дании, и у Камеруна в таблице группы Е очков нет.
Победа Японии – это неожиданность?
Ну, трудно сказать, насколько это неожиданность. Камерун всегда, мы после того же самого чемпионата с участием Камеруна и с прекрасной командой Валерия Непомнящего всегда относимся к этой команде нежно и с некоторыми ожиданиями. Но камерунцы в вчерашней встрече ничего яркого не показали, а японцы показали традиционную для игроков этой команды устремленность и дисциплинированность. В этом матче Россия наконец-то радостно вздохнула, потому что первый гол забил наконец один из игроков, выступающих в чемпионате России. Кейсуки Хонда, игрок сборной Японии, и ЦСКА открыл счет, и это был единственный гол в этой встрече. Не забил, как мы ждали, никто из нигерийцев, которые выступают здесь из ЦСКА, ну, например, Чеди Оди или Питер Адемвинге из Локомотива. Затем не забил Милош Красич, которого, наверное, все болельщики ЦСКА ждали, игрок сборной Сербии. Но в результате вот Хонда стал первым, так сказать, россиянином, отличившимся на этом чемпионате.
Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Добавлю, что сейчас проходит очередной матч чемпионата мира между сборными Новой Зеландии и Словакии. Только что словаки забили первый гол, счет 1-0.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Президент США Барак Обама сегодня выступит по национальному телевидению с речью, посвященной утечке нефти из аварийной скважины в Мексиканском заливе, о полемике в США, касающейся действий правительства в этой критической ситуации, в рубрике «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Валентин Барышников.
Интернет-портал Huffington Post со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации президента утверждает, что в речи Обамы будут 5 важных пунктов. Реорганизация службы по управлению полезными ископаемыми, которая должна осуществлять надзор над прибрежным бурением и которая, по общему мнению, провалила эту задачу. Стратегия по сбору максимально возможного количества нефти, утекающего из аварийной скважины. Эффективная и открытая процедура подачи требования о возмещении убытков с компанией BP, владеющей аварийной скважиной. Важной задачей восстановления пострадавшего региона, вопрос об уменьшении зависимости США от нефти и другого ископаемого топлива. Напомню, что Обама, администрацию которого критикуют за то, как она реагирует на экологическую катастрофу в Мексиканском заливе, в свою очередь обрушился с крайне жесткой критикой на компанию BP. В одном из выступлений Обамы было даже употреблено выражение «надрать задницу». Позиция Обамы: BP должна заплатить за полную ликвидацию последствий утечки, и, вероятно, это будет темой назначенной на среду встречи президента с руководством нефтяной компании. В среду же состоится слушание в Конгрессе по обстоятельствам аварии в Мексиканском заливе. Накануне в СМИ появились данные о нарушениях, допущенных BP при бурении скважины, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в США Юрий Жигалкин.
Во время подготовки специальных парламентских слушаний, которые начнутся в среду, эксперты Конгресса выяснили, что BP вела бурение экспериментальной глубоководной скважины в крайней спешке. Компания платила 500 тысяч долларов ежедневной неустойки за эксплуатацию, уничтоженной в результате взрыва нефтяной платформы Deepwater Horizon, которую она задержала почти на 2 месяца сверх срока договора. Ради экономии времени и средств руководство BP отвергло предложение субподрядчика, компании Halliburton, и выбрало более рискованный способ цементирования новой скважины. Считается, что именно это стало причиной прорыва газа из скважины, взрыва платформы, гибели людей и крупнейшей в истории страны экологических катастроф. Представители нефтяного концерна отказываются комментировать эти сведения, заявляя, что BP сейчас озабочена тем, как нейтрализовать выброс нефти.
Авария в Мексиканском заливе поставила администрацию президента Обамы в очень сложное положение. С одной стороны, например, многие требуют прекратить шельфовое бурение, чтобы не допустить подобных экологических катастроф. С другой стороны, объявленный Обамой временный мораторий на глубоководное бурение ставит в тяжелое положение нефтяную промышленность в регионе и приводит к сокращению рабочих мест. Журнал «Нью-Йоркер» опубликовал фрагмент электронной переписки с людьми из компании, в управлении которой находится один из буксиров, работающих в Мексиканском заливе. Вот фрагмент из письма.
«Я живу и работаю в центре Нового Орлеана, где мы не чувствовали запаха нефти, но все равно большинство из нас обеспокоено будущим. Никто не знает, что случится с экономикой или с окружающей средой. Что касается моратория на бурение, тут чувства противоречивые, поскольку многие из нас прямо или косвенно зависят от этой индустрии, и мы хотим жить в безопасности и чистоте, но также нуждаемся в работе».
Проблему, которую представляют события в Мексиканском заливе для администрации Обамы, уже не раз сравнивали с последствиями урагана Катрина для администрации президента Джорджа Буша-младшего, которого в свое время обвинили в слишком медленном реагировании на природные бедствия. Несколько дней назад газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала редакционную статью, в которой в частности было сказано: «Президент не может заткнуть утечку или волшебно очистить загрязненный Мексиканский залив, но он и его администрация должны сделать много больше, чтобы показать, что они контролируют ситуацию, а не отстают». Колумнист газеты «Washington Post» Энн Эпплбаум вступает в полемику с подобными призывами.
«Это экологическая катастрофа, это экономический кошмар, и с этим президент США абсолютно ничего не может поделать, совершенно ничего. За исключением близости Луизианского побережья, эта катастрофа не имеет ничего общего с ураганом Катрина. То было неостановимым природным бедствием, обернувшимся человеческой трагедией из-за неадекватных действий правительства. Сейчас это просто неостановимое бедствие. Точка. Это станет человеческой трагедией именно потому, что не существует возможности для ответных действий правительства. Это представляет для меня загадку. Учитывая, что он не может остановить утечку нефти, зачем президент Обама решил действовать так, будто он может это сделать? Большая часть объяснения культурологическая. Обама вынужден принять командную роль в кризисе, который он не может контролировать, поскольку мы ждем от него этого. Мы, как и СМИ, и как двухпартийная общественность».
По мнению Энн Эпплбаум, лучше всех с кризисом в Мексиканском заливе может справиться именно компания BP, потому что у компании лучше всех знает эксперта в нефтяной сфере, уже потеряла миллиарды долларов, и ее руководство более всех мотивировано в поиске решения, чем кто угодно в Белом доме.
Парадоксально, жесткая риторика относительно нефтяного кризиса приводит к тому, что и Обама, и Америка выглядят слабее в глазах мирового сообщества, так же, как жесткая риторика относительно Ирана привела к тому, что администрация Буша выглядела слабой. Жесткая риторика прекрасна, когда она отражает реальную волю сделать что-то, реальный план действий и существование плана «Б» на случай, если план «А» провалится. Но когда слова гнева отражают отсутствие какой бы то ни было альтернативной политики, то они звучат жалко. Это правильно для Обамы – беспокоиться из-за последствий бедствия, но неправильно и опасно делать вид, что он в состоянии контролировать его. Мы должны перестать призывать его делать это.
Это была колумнист газеты «Washington Post» Энн Эпплбаум. Валентин Барышников, Радио «Свобода».
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева заявила, что события на юге страны не повлияют на сроки проведения референдума по новой конституции Киргизии. В организации «Солдатские матери Петербурга» обратились родители солдата-срочника. Им сообщили, что их сын повесился, однако они не верят военным, на теле молодого человека следы жестоких избиений, сообщает корреспондент Радио «Свобода». В Москве у здания Министерства обороны прошла акция против призыва на военную службу. 28 июня в Москве общественная организация организации и правозащитники планируют провести очередную акцию «День гнева» с требованием отставки мэра Москвы Юрия Лужкова. На Северном Кавказе в этом году убиты более 240 боевиков, заявил директор ФСБ Александр Бортников, не сообщив при этом о потерях среди военнослужащих ФСБ.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
ПОШ. Свидетельство очевидцев.
Комментарии экспертов.
Один из приморских мстителей в воспоминаниях товарищей.
Право автора.
Писатель Виктор Ерофеев о русском духе на Аляске.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». В России впервые с начала года среди граждан страны снизилась привлекательность рублевых сбережений. Об этом свидетельствуют данные социологических опросов. Впрочем, эти предпочтения скоро вновь могут измениться. Центробанк добивается снижения ставок по банковским валютным депозитам. Подробнее об этом обозреватель «Свободы» Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Доля российских граждан, хранящих свои сбережения в рублях, в середине мая снизилась с 92 до 88%, тогда как число владельцев долларовых накоплений, наоборот, увеличилось с 7% до 11%. Как свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, в нынешнем году это произошло впервые. По мнению экспертов, главными причинами такого изменения предпочтений стали нестабильная ситуация на валютном рынке и действия Центрального банка по регулированию банковских ставок по частным вкладам. Борьбу с повышенным их уровнем, но исключительно по рублевым депозитам, регулятор начал еще весной 2009 года. Однако в конце апреля несколько московских и региональных банков получили письма от местных управлений Центрального банка с рекомендацией снизить нерыночные ставки по вкладам частных лиц не только в рублях, но и в валюте. Банк не сообщил рекомендуемую величину ставки по ним, назвав лишь завышенным уровень от 7 до 8% годовых. Говорит аналитик инвестиционной компании Unicredit Securities Рустам Баташев.
Она разошла не во все банки, а в некоторые только. У тех, у кого, видимо, ставки по валютным вкладам были очень высокие. Высокие ставки по вкладам, очевидно, увеличивают риски этих банков. Это не важно, рублевые или валютные, потому что процент по кредитам падает. То есть для того, чтобы оправдывать эти высокие депозитные ставки, банкам придется вкладывать в высокорискованные кредиты, высокорискованные активы, соответственно, увеличивая риск самого банка. Центральный банк, как регулятор, старается этого избежать.
С тем, что повышенные ставки по вкладам, в том числе и валютным, делают банковский бизнес более рискованным, согласен и аналитик ВТБ Капитала Дмитрий Дмитриев.
Если банк увлекает депозиты под такие ставки, это значит, что он должен там как-то эти средства использовать. То есть кому-то выдать кредит со ставкой превышающей, чтобы маржа между кредитом и депозитом покрывала расходы банка, во-первых. Во-вторых, там те риски, которые банк на себя берет, потому что должники не всегда долги возвращают. Поэтому действительно должна быть какая-то положительная маржа между ставками привлечения и ставками выдачи. Кому можно выдать валютные кредиты? Да, это компания, которая имеет валютную выручку. Такие компании, как правило, компании крупные, как правило, экспортеры, которые в силу высокого кредитного качества платят, существенно, более низкие ставки. Поэтому понятно, что они такие кредиты не возьмут. Соответственно, это означает, что их придется выдавать с очень большим уровнем риска, эти кредиты.
Исходя из этого, Центральный банк предложил коммерческим кредитным организациям в политике определения ставок по валютным вкладам ориентироваться на двадцатку крупнейших национальных банков, без учета государственных Сбербанка и ВТБ. У них сейчас уровень этих ставок составляет в среднем от 2 до 4% годовых. Но для других кредитных организаций, по словам Рустама Баташева, величина ставки может быть несколько выше.
Все же зависит как бы от рисков, да. Если вы пойдете со своими долларами в представительство какого-нибудь иностранного банка, как правило, вы получите 2-3% годовых. Ну, я думаю, что в порядка там 5-6% можно сказать, что это разумные ставки.
В целом эксперты, несмотря на окажущийся их антирыночный характер, считают действия Центрального банка правильными. Среди них и аналитик ВТБ Капитала Дмитрий Дмитриев.
Ну, вот две точки зрения на этот счет. С одной стороны, такая чисто рыночная точка зрения, что то рынок так или иначе все сам должен регулировать. Да? Если банки платят высокие ставки, наверное, там у них рано или поздно решаются проблемы, они с рынка просто уходят. Но, к сожалению, рыночные механизмы, во-первых, в данном случае требуют существенное время, чтобы они сработали. Во-вторых, последствия этих рыночных механизмов, как правило, очень негативны, во-первых, для сектора в целом. Во-вторых, за эти последствия приходится расплачиваться так или иначе государству. Или, скажем так, хорошие участники рынка, да, те, кто эти риски на себя не брал. Поэтому в определенном смысле действия регулятора здесь оправданы.
Вполне объяснимыми называют рекомендации главного банковского регулятора страны и аналитик инвестиционной компании UniCredit Securities Рустам Баташев.
Средние падают. Падают по вполне понятной причине, потому что стоимость денег падает. По рублевым вкладам сейчас, я думаю, банки даже плачут от того, что они набрали полгода или год назад рублевые вклады по высоким ставкам. И вводятся даже ограничения на пополнение этих вкладов, потому что, взяв под высокий процент, сейчас они их разместить не могут. То же самое, очевидно, там происходит и с валютными вкладами. Поэтому, если какие-то банки выбиваются из вот этой общей картины, привлекая валютные вклады под высокие проценты, соответственно, возникает вопрос, куда они смогут их вложить, эти деньги. Очевидно, только в более рискованные активы. И, соответственно, регулятору это не нравится.
Аналитики предполагают, что резкое снижение ставок по валютным вкладам может привести к заметному их оттоку из банковского сектора или, в лучшем случае, конвертации в рублевые депозиты. Однако, по словам Дмитрия Дмитриева из ВТБ «Капитала», последние действия Центрального банка лишь отчасти ускоряют этот вполне объективный процесс.
В принципе, думаю, да, это частично будет стимулировать этот процесс, но в целом этот переток, на мой взгляд, вызван скорее соображениями экономическими. Ставки по рублям, как правило, были всегда выше, чем по валюте, а сейчас, особенно учитывая денежную политику развитых стран, да, там Штатов и Еврозоны. В то же самое время рубль в условиях стабильных цен на энергоносители, валюта достаточно стабильная.
В целом, как считают эксперты, Центральный банк без особого труда и каких-либо санкций к нарушителям сможет добиться снижения ставок по валютным депозитом до рыночного с его точки зрения уровня. Точно так же, как это уже произошло по рублевым вкладам.
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Иван Трефилов. Завершает первый информационный час программы «Время свободы» наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании. Некогда самая читаемая в стране газета «Паис» переживает острый кризис. И дело не только в утрате интереса испанцев к печатной продукции, ввиду успешной конкуренции со стороны всевозможных интернет-изданий. «Паис», по мнению наблюдателей, подводит ее официозность, ее связь с правительством и правящей Испанской социалистической рабочей партией, рассказывает Виктор Черецкий.
Газета, название которой переводится на русский как «Страна», появилась в мае 1976 года, через 6 месяцев после смерти диктатора Франциско Франко, и сразу же стала рупором нарождающейся новой демократической Испании. В ходе так называемого переходного периода от тоталитарного режима к демократическому, который охватывает вторую половину 70-х годов, она сыграла важную роль в формировании общественного сознания. Рассказывает ее первый директор Хуан Луис Себриан. Газета стала выходить в период всеобщей растерянности, когда многие просто не понимали, что творится вокруг и куда идет страна. В этой атмосфере она заняла твердые позиции в поддержку восстановления в Испании политического плюрализма и построения правового государства, в поддержку формирования первого демократического правительства. Особая роль принадлежала изданию в событиях февраля 1981 года, вне попытки военного переворота. «Паис» решительно осудила путчистов и призвала население выйти на улицу, чтобы поддержать демократию. После прихода к власти Испанской социалистической рабочей партии в 1982 году газета становится неофициальным органом правительства, безоговорочно поддерживает все начинания испанских левых. Авторитет газеты был настолько высок, что связь с социалистами не помешала ей сохранить первенство на газетном рынке, даже когда уже в 90-е годы видные деятели соцпартии и члены правительства оказались замешанными в коррупционных скандалах, что и послужило поводом для их перехода в оппозицию. После утраты власти социалистами в 1996 году «Паис» становится основным оппозиционным органом, а после их возвращения через 8 лет к руководству страной вновь получает статус проправительственной газеты. Однако на этот раз подобный имидж сильно подвел издание. Хосе Родригес, президент общественно-политического фонда «Новые средства информации». Газета переживает глубокий кризис, и речь идет не только о проблемах, связанных с ростом бесплатных интернет-изданий или кризисом испанской экономики. Беда газеты в ее безоговорочной поддержке потерявшего авторитет правительства страны. Действительно, продажи газеты в последние годы неуклонно падали, как падал и авторитет правительства, из-за грубых просчетов во внешней и внутренней политике страны. Ну а газета упорно поддерживала даже такие непопулярные инициативы властей, как, к примеру, увеличение налогов, снижение зарплаты служащим, замораживание зарплаты, нападки на католическую церковь, спорный закон об абортах, предоставляющий право несовершеннолетним девушкам идти на операцию без ведома родителей и так далее. Основатель газеты Хуан Луис Себриан признает, что ПАИС продолжает оставаться рупором социалистов. Наша газета в основном поддерживает в своих редакционных статьях правительство страны. Одновременно мы выступаем против консервативной парламентской оппозиции и католической церкви. К примеру, за полную свободу абортов, против преподавания закона Божьего в школе. Дело дошло до того, что газета, некогда претендовавшая на статус независимой, перестала публиковать материалы, идущие вразрез с позицией властей. Даже руководитель Мадридской региональной областной администрации Эсперанса Агирре жалуется, что ПАИС взяла у нее интервью и не опубликовала его, потому что в нем содержалась определенная критика правительства. Я, как избранница мадридцев, дала несколько месяцев тому назад интервью ПАИС, и его до сих пор не опубликовали. Я никогда не отказывала в интервью ни одной газете, ни другим средствам информации, но меня подвергают цензуре лишь в ПАИС. В последнее время газета несколько скорректировала свою позицию, стала публиковать критические статьи в отношении правительства. Однако утраченное доверие читателей не так просто восстановить. Тем более, что на газетном рынке уже лидируют другие издания, к примеру, газеты «Мундо» и «Абесе», благодаря своей объективности и независимости от власти.
Это была корреспонденция нашего автора в Мадриде Виктора Черецкого, посвященная газете «ПАИС». И прозвучала она в рамках постоянной рубрики «Радио Свобода. Истории Запада и Востока», которая завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа нашей программы – насколько эффективной может быть программа борьбы с преступностью на Северном Кавказе. О разработке такой программы объявил глава ФСБ России Александр Бортников, причем сделал это сразу после посещения Чечни президентом России Дмитрием Медведевым. Мы подробно поговорим на эту тему сразу после объявления выпуска «Последних известий». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Действовать надо быстро. Кризис может иметь более тяжелые последствия.
Продолжалось 3 дня. Продуктов нету в больнице.
Мы думаем, что международное участие помогло бы расследованию и усилило бы...
Около 70% жителей страны не поддерживают военную миссию.
Девейвер выступает за конфедеративное устройство, а в перспективе...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.